эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе начальник штаба американской армии в Тбилиси, что стоит за явным ростом интереса американских военных к Грузии.
В августе мы ждем 7 американских генералов, а в конце месяца уже официально планируем подписание программы готовности к обороне.
Против четверых сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Абхазия по статье о превышении должностных полномочий возбуждено дело.
Законопослушные люди. Где-то выпили, может быть, где-то гром. Ну, что там произошло, это надо разбирать. Милиция знает своих клиентов. Но если вот так грубо говорить, это не клиенты милиции.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал предпринимателей думать не только о своей выгоде.
От таких мероприятий возникает дежавю. Было. Причем каждый год. Как только пошли российские деньги на развитие республики.
И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи. Госдепартамент США осудил визит Путина в Абхазию. У берегов Йемена погибли предположительно более 50 беженцев. Европейский Союз расширил санкции против Северной Кореи за ее ракетные испытания. 10 августа Европейский Совет объявил о внесении в санкционный список еще 9 граждан КНДР и 4 учреждений, включая Северокорейский государственный внешнеторговый банк. В черном списке ЕС теперь 41 северокорейский гражданин и 7 учреждений. В пресс-релизе Европейского Совета подчеркивается, что Евросоюз выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в ответ на развитие КНДР ядерных вооружений, других видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Кроме того, ЕС вводит отдельные ограничительные меры против Пхеньяна. 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций против Северной Кореи в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян отверг решение международного сообщества, заявив, что оно нарушает его суверенитет. Соединенные Штаты считают неприемлемым официальный визит президента России Владимира Путина в сепаратистскую Абхазию, который прошел 8 августа. В заявлении Государственного департамента США отмечается, что поездка Путина на оккупированные Россией грузинские территории нарушает женевские международные дискуссии по войне в Грузии в 2008 году. В Госдепартаменте призвали Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии и отвести свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта в 2008 году. В США также настаивают на том, чтобы Москва пересмотрела признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Так называемая пятидневная война началась после полуночи 8 августа 2008 года. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек. С российской стороны погибли 67 военнослужащих. Южная Осетия провозгласила независимость. Кроме России, ее признали еще 3 государства. Никарагуа, Венесуэла и Науру. В Тбилиси, а также в западных странах этот регион считают частью Грузии.
Эхо Кавказа. Новости.
У побережья Йемена 5 беженцев утонули, 50 числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что все они погибли. Уже не первый раз контрабандисты заставили 180 пассажиров лодки прыгнуть за борт. Как сообщает Международная организация по миграции МОМ, ООН, беженцы из Эфиопии и Сомали пытаются добраться до юга Йемена, откуда по Средиземному морю контрабандисты обещают за деньги доставить их до берегов Европы. Как рассказала агентству Reuters сотрудница МОМ, Оливия Хиден, все беженцы крайне истощены из-за недоедания. У многих просто нет сил доплыть до берега. По ее данным, это уже не первый подобный случай. Поскольку в Йемене продолжается гражданская война, то при появлении на берегу вооруженных групп повстанцев Хутси контрабандисты заставляют пассажиров лодок прыгать за борт, а сами возвращаются за новой партией. По данным МОМ, только в этом году из стран Африканского Рога до побережья Йемена пытались добраться 55 тысяч человек. Российский оппозиционер, бывший лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что ему не в чем каяться в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Москве, первой после освобождения из колонии.
Сегодня мы не должны вставать на позицию поддержки власти лишь потому, что на нее ополчился Запад. Это неправильно. Мы всегда разделяем любовь к родине, любовь к власти. Родину свою я люблю, я патриот, но я не люблю эту власть, которая наш народ фактически загоняет в яму. И в то же время я считаю, что оппозиции нельзя явно позиционировать себя как силу прозападную, апеллировать к Западу с просьбой о помощи. Некоторые сегодня этим злоупотребляют.
Удальцов отбыл 4,5 года лишения свободы, на которое был осужден по так называемому «болотному делу». Оппозиционер вновь обвинил власти в фабрикации этого дела, по которому были осуждены более 30 человек. Однако отметил, что у него есть вопросы и к некоторым бывшим коллегам по оппозиции, в том числе Алексею Навальному. Удальцов не исключает, что некоторые оппозиционеры могли выступить в событиях на Болотной в роли провокаторов. Передвижение экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили не является приоритетным вопросом в переговорах с дипломатами других стран, заявил директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, информирует Грузия онлайн. Министерство занимается тем, что постоянно звонит, встречается с иностранными коллегами, но хочу заверить, что приоритетом внешней политики разговоры о перемещении одного отдельного гражданина не является.
Новости представила Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Начальник штаба американской армии находится в Грузии. Генерал Марк Майли прибыл в Тбилиси, чтобы ознакомиться с ситуацией в Черноморском регионе и проследить за ходом учений «Достойный партнер 2017». В Тбилиси надеются, что визит высокопоставленного военного приведет партнерство Грузии и США, выведет партнерство Грузии и США на новый уровень. Владимир Унанян с подробностями.
Август для Грузии выдался богатым на визиты. Вслед за американским вице-президентом в страну зачастили американские генералы. Сегодня в Тбилиси прибыл начальник штаба армии США. Едва успев прилететь, Марк Майли прямиком отправился на полигон, где проходит учение «Достойный партнер 2017». Грузинский коллега Майли Владимир Чичибая приветствовал визит высокопоставленного военного. Начальник грузинского генштаба настроен оптимистично.
Генерал Майли приехал с очень интересными месседжами. У нас будет очень интенсивное сотрудничество с Соединенными Штатами как в следующем году, так и в дальнейшем. Он обрисовал очень интересные перспективы сотрудничества. Мы со своей стороны ознакомили его с вызовами, которые существуют в стране и в регионе в плане безопасности. Генерала Майли также интересовали проходящие сейчас в Грузии учения. Так что мы отправились на полигон и ознакомились с ходом маневров.
Суть месседжа, привезенных начальником штаба американской армии, Чичибая не раскрыл. А сам Марк Майли и вовсе предпочел не комментировать свой визит. Но Минобороны не скрывают, Майли лишь первая ласточка. Всего Грузию до конца месяца должны посетить 7 американских генералов, которые помогут составить программу готовности к обороне. Об этом заявил глава военного ведомства Леван Изори.
В августе мы ждем семерых американских генералов,
а в конце месяца уже официально планируем подписание программы готовности к обороне. Мы уже начали инфраструктурные проекты, но теперь у нас будут юридические основания подключить на начальных этапах американских инструкторов. Так что те масштабы и динамика, которые на данном этапе есть у нас с нашим главным стратегическим партнером в сфере обороны, примут еще более масштабный характер в будущем, что будет конкретным шагом для защиты и безопасности каждого гражданина Грузии.
В Тбилиси надеются, что Соединенные Штаты окажут Грузии более существенную поддержку, чем страна получала до сих пор. В Пентагоне намекают, такое вполне возможно. И последние сигналы, такие как марш американской военной техники, тому подтверждение, отмечает другой генерал, глава Европейского командования США Бен Ходжес в комментарии на сайте Минобороны Грузии.
Визит нашего вице-президента военных, участвующих в учениях «Достойный партнер», марш военной техники из Поти в Вазьяне, все это является четкой демонстрации поддержки Америки. На встречах мы обсудили вопрос подготовки американской стороной грузинских военнослужащих. Говорили о визите начальника штаба армии США. В ходе визита он получил еще больше информации о Черноморском регионе и той важной роли, которую играет Грузия.
Наблюдатели отмечают, то, что Грузия действительно становится для США все более важным партнером, видно из того, что те же международные военные учения «Достойный партнер» проходят в Грузии уже в третий раз. И с каждым годом все более масштабно. В нынешних маневрах принимает участие 2800 военнослужащих из 8 стран-членов и партнеров НАТО – США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Грузии, Украины и Армении. Сама же программа готовности к обороне предусматривает формирование в Грузии центра боевой готовности, который будет аналогичным НАТОвскому совместному многонациональному центру подготовки в Германии. Он предположительно будет размещен в Вазьяне, где сейчас и проходят учения. При этом грузинская сторона осуществит инвестиции в размере 10 миллионов лари. Еще одной частью программы является постоянная боевая подготовка вооруженных сил Грузии в течение следующих 3-4 лет в соответствии со стандартами НАТО. Ожидается, что с 1 марта 2018 года к подготовке в рамках программы приступят 9 грузинских пехотных батальонов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
7 августа прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело против четверых сотрудников Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия по статье 288 «Превышение должностных полномочий». Министр внутренних дел Аслан Кобахи отстранил их от исполнения служебных обязанностей и прокомментировал ситуацию нашему корреспонденту Елене Заводской.
Уголовное дело возбуждено против четверых сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия – Дмитрия Пилия, Леона Уридия, Лючану Пабба и Батала Аджинджал. По предварительным данным, шестеро граждан Абхазии были остановлены на посту ГАИ Мюсера и избиты сотрудниками милиции. Инцидент произошел около 3 часов ночи 6 августа. Драке предшествовала ссора, имевшая место 5 августа ночью в кафе «Араукария» в городе Гагра. Следствием установлено, что молодые люди сидели в кафе, вели себя шумно. Там же находились заместитель начальника управления уголовного розыска Дмитрий Пилия и сотрудник Гудаутского РОВД Ахрана Задзе, которые сделали замечание молодым людям. Возникла ссора. Ссору погасили, и молодые люди ушли. По неустановленной пока причине Дмитрий Пилия дал указание перекрыть спецсредствами пост ГАИ Мюсера в Гудаутском районе и остановить машину, в которой ехали Аляс Чичинава, Батал и Джансух Кове, Саид Курмасия, Виталий Чхардба и Адгурла Дария. Дмитрий Пилия и четверо его подчиненных, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, произвели очень жесткое задержание с применением силы. Шестеро гражданских лиц были серьезно избиты. Министр внутренних дел Аслан Кобахия пояснил.
Мы четко приняли позицию. улицу. Все должно быть строго по закону. Людей вот освидетельствовали, у них были, слава богу, переломов никаких нету, но серьезные синяки, ссадины, разрезы. Все это зафиксировано судмедэкспертом. Они возбудили уголовное дело, Пеля мы отстранили, еще троих сотрудников тоже отстранили. А там уже Генеральная прокуратура определит роль каждого, вина, у кого какая вина и все остальное. А с того момента, как пришел министр, я категорически запрещаю применение силы. Силу можно применять в особых случаях, и то при задержании особо опасных преступников. Там один инвалид с роду, второй тоже с роду, у нас три почки имеет, там один проблемы со здоровьем, родился таким. Ну, надо быть очень осторожным в таких вещах. Почему это произошло? Хочу сказать, в последнее время уголовный розыск работает на износ. Мы должны понять, что люди не спят, порой у нас разбой, один разбой, убийство. Вы это знаете все это время. Я могу дать характеристику Пили, это один из добросовестных сотрудников. Но он очень резкий. Я тоже за ним наблюдалось, мне неоднократно приходилось ему делать замечания.
Характеризуя пострадавших, Аслан Кубахия сказал.
Между прочим, это дети с милицейской семьи. У меня отец всю жизнь проработал в милиции. Абсолютно ни разу никакого привода в милицию не имели. Законопослушные люди. Где-то выпили, может быть, где-то гром. Ну, что там произошло, это надо разбираться. Милиция знает своих клиентов. Но если вот так грубо говорить, это не клиенты милиции. Абсолютно люди. Милиция, голова за них, за такой категорию людей никогда не должна болеть. Ну, что там произошло, там не могу понять. Пили не должен был так ошибиться. Беда, безобразие. Нельзя было этого делать. Ни при каких обстоятельствах. Такие вещи мы не имеем права делать. Завтра это может быть ваш родственник, мой родственник.
В настоящее время ведется следствие. Аслан Кубахия сообщил, что Дмитрий Пиля написал два рапорта на имя генерального прокурора и на имя министра внутренних дел о том, что выехал на лечение за пределы Абхазии. У него тоже серьезные травмы головы, полученные в драке. Аслан Кубахия заверил, что правоохранители знают, где он находится, и от следствия он не скрывается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Предприниматели должны выполнять свои обязательства перед государством, а не думать только о своей выгоде, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на встрече с югоосетинскими бизнесменами. Он также пообещал поддержку в виде льготного кредитования и субсидий тем, кто работает добросовестно. О трудностях взаимопонимания государства и бизнеса в материале Мурата Гукемухова.
В чем, собственно, посыл власти к местному бизнесу? Предприниматели должны добросовестно выполнять свои обязанности перед государством, проводить отчисления в пенсионный фонд, платить налоги и вести всю необходимую документацию. В свою очередь, государство готово оказать предпринимателям помощь в рамках инвестпрограммы, субсидировать процентную ставку кредита, возместить часть затрат на закупку производственного оборудования и так далее. От таких мероприятий возникает дежавю. Было. Причем каждый год, как только пошли российские деньги на развитие республики. Было и в других местах, на том же Северном Кавказе и других субъектах Российской Федерации. Анонсирование умных программ, разработанных с привлечением столичных специалистов, экспертные восторги и тому подобное. И, кстати, какой-то результат, пусть незначительный, что называется для галочки. Непонятно только, зачем все это. Нет, я не про тех, кто мечтает о своем бизнесе, мечтает разбогатеть, а о тех, кто рулит процессом. Им это все зачем? Есть этот несчастный бизнес или нет, денег в казне меньше не станет. Ее наполняет Москва. Российский экономист Александр Караваев, напротив, считает, что все это укладывается в рамки административной логики. Есть определенные критерии, показатели эффективности работы администрации. Их множество, в том числе и статистика расходов и доходов и так далее. Но есть и такие, которые в последнее время становятся основными для Москвы, говорит Александр Караваев.
А именно вот способность взаимодействовать с бизнесом, перекладывать часть обязательств государственных на бизнес и стимулировать, соответственно, предпринимателей для того, чтобы они работали, скажем, честно, да, в очень тяжелых условиях и не только работали, удовлетворяя свои амбиции, но приносили какую-то пользу. Для этого, собственно говоря, и привлекая внешних экономистов и консалтинговые агентства, чтобы определить возможности какие-то новые. И в то же время, если, допустим, это не покажет какого-то результата на практике, то, во всяком случае, можно будет перед Москвой отчитаться, что мы вот работали, мы пытаемся. Тем самым в Москве уже не могут сказать, что вы тупо сидите на наших деньгах, как 15-20 лет назад ничего не делаете.
Например, результат. В этом году уговорили одного инвестора построить в республике мясокомбинат, а 5 годами ранее другого построить швейную фабрику. Вроде бы есть какое-то движение, но оно не создает впечатления общего развития, общего настроя. Одним словом, вот не щекочет ноздри ветер перемен. Быть может потому, что от года к году власти начинают с того, что бизнесу нужен только кредит. А может быть, ему нужно еще что-то другое. Ограничение власти чиновников, чтобы не ставили бизнесу палки в колеса. Нормальные суды, прокуратура, куда можно пожаловаться. Потому что нельзя, особенно в условиях, когда государство строится почти с нуля, строить экономику отдельно от всего остального. Она обязательно должна быть частью чего-то большего. Например, новой жизни, которую строит общество, говорит Александр Караваев.
В этом смысле экономика очень тесно переплетается, и может быть она зависима от целеполагания. Целеполагание подразумевает какой-то идеал, к которому стремимся. Я не знаю, есть ли, допустим, этот идеал сейчас для Южной Осетии, и как он, допустим, выглядит сейчас на сегодняшний момент времени. Но разговаривать об этом надо. И если, допустим, этот идеал как-то не вписывается в российское представление о Южной Осетии, то, конечно, это надо обсуждать.
Вот мне интересно, может кто-нибудь из юго-осетинских чиновников, нынешних или бывших, сказать, какую жизнь строит в Южной Осетии? Как в ней должно быть все устроено в конечном счете? Такое впечатление, говорит Александр Караваев, что республика попала под дурное влияние российской бюрократии. Кажется, будто под ее матрицу подстраивается местное чиновничество. Когда власть во всем права, когда стабильность в положительной отчетности. А если что-то не так, то не по нашей вине, мол, внешняя конъюнктура виновата, говорит Александр Караваев.
Можно привести массу аргументов, которые будут доказывать, что вот эта деятельность власти оправдана, и только это вот одно направление правильное. А любая критика в отношении того, что надо просто начать по-другому, с другого угла заходить, не распределение кредитов, не разговора там о налогах, а по-другому выстраивать отношения просто между властями, бизнесом и обществом. Это как бы уже больше напоминает какие-то революционные призывы, или ты получше, если будешь об этом говорить, обвинение в том, что ты толкаешь на какие-то революционные изменения, неоправданные. Это логика известная, известный ход, который, в общем, очень хорошо работает в России.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в отставку одновременно ушли губернаторы 2 регионов Грузии – Гурии и Рачи-Лечхуми. В оппозиции эти отставки связывают с предвыборной кампанией грузинской мечты на муниципальных выборах. В правящей партии в ответ говорят об обычных перестановках, никак не связанных с выборами. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Несмотря на то, что губернатор Гия Салуквадзе и Папуна Марагвелидзе покинули занимаемые посты на основании собственных заявлений, в оппозиции считают, что синхронная отставка руководителей Гурии и Рачи-Лечхуми произошла неспроста. По словам представителя Европейской Грузии Гиги Гугулава, увольнение губернаторов напрямую связано с предвыборными маневрами большинства. По заверению политика, оппозиции известны имена их сменщиков. Они в прошлом занимали руководящие должности в избирательных штабах мечты.
По всей видимости, власти мобилизуют в регионах весь имеющийся в их распоряжении потенциал. Напомню, что оба руководителя запомнились абсолютной никчемностью, но, несмотря на это, их продержали 3 года на этих должностях. Сейчас они провели внутренние опросы, и в те регионы, в которых была зафиксирована наименьшая поддержка, будут направлены испытанные кадры, которые максимально задействуют административный ресурс.
Аналогичного мнения придерживается председатель парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе.
В межсезонье, когда политическая жизнь сведена к нулю, эти отставки указывают на предвыборные мероприятия большинства. По всей видимости, на вакантные места нашлись более перспективные претенденты, которые имеют больший опыт в избирательных манипуляциях. На прошедших парламентских выборах роль губернаторов в деле применения административного ресурса носила беспрецедентный характер. Думаю, до выборов мы услышим про новые отставки.
предсказал Роман Гуцеридзе. Правящие силы с негодованием отвергли обвинения оппозиции. По словам вице-спикера парламента Гиевольского, оппозиция нагнетает вокруг рутинных отставок неоправданный ажиотаж.
По всей видимости, оппозиция не может отказаться от мысли, что процессу отстранения с должности высокого руководителя обязательно должен сопутствовать скандал. Однако времена меняются и внедряются новые стандарты. Когда команда решает, что должен уйти в отставку премьер, он покидает должность. То же самое касается губернатора, так что ничего особенного в случившемся нет.
Резюмировал один из лидеров грузинской мечты. Нам удалось связаться с бывшим губернатором Гурии Гиеса Лукуадзе. По его словам, его отставка связана с банальным желанием побыть наедине с семьей.
Основным мотивом моей отставки, прямо скажу, было желание провести время с семьей, с внуками. Кто знает мое прошлое, поймет. До этого я 3 года сидел в тюрьме, затем 3 года занимал пост губернатора. Теперь я некоторое время отдохну. Ко мне поступило несколько интересных предложений. По всей видимости, я продолжу работать в другом ведомстве.
Согласно законодательству, губернаторам регионов не запрещается принимать участие в предвыборной кампании, говорит юрист грузинского отделения Transparency International Леван Натрошвили. По этой причине заявление оппозиции следует рассматривать лишь в контексте ведения политической борьбы.
Губернатор является политической должностью, и его переназначение является внутренним делом правящей партии. Разумеется, и нынешние, и прошлые власти активно использовали административный ресурс на местах. В основном это выражалось в повышении активности в преддверии выборов при строительстве объектов местной инфраструктуры. Однако априори утверждать, что переназначение того или иного губернатора содержит риски каких-либо предвыборных манипуляций, рискованно.
Заявил Леван Натрошвили. Отставку губернаторов сегодня прокомментировал и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, страна входит в активную фазу амбициозных инфраструктурных проектов, поэтому перемещение кадров внутри правящей команды является естественным процессом. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует мнение члена приходского совета Гудаутского Покровского храма Виталия Ардзимба о том, как добиться порядка на дорогах Абхазии. Он предлагает несколько вариантов решения этой проблемы. Исполнительная и законодательная власти должны изыскать возможности для того, чтобы все блюстители закона и порядка были экипированы, получали достойную зарплату, ибо без этого невозможно добиться порядка на дорогах. Все без исключения должны пройти аттестацию собеседования. Пьяные за рулем авто в первых 2 случаях должны быть оштрафованы. Штрафы от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. При последующих нарушениях конфискация автомобиля в пользу государства и лишение водительских прав. Считаю также, что необходима пересдача на предмет получения прав. Только жесткие меры могут остановить смерть на наших дорогах. Без главенства закона и порядка в нашей стране все обречено на провал. О соблюдении закона и ситуации на дорогах также пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Меня всегда страшно изумляет, что после очередной тяжелой аварии, унесшей в очередной раз несколько молодых жизней, родные погибших не выходят с протестами к правительственным зданиям, требуя прекратить беспредел на дорогах, а вместо этого привычно облачаются в черное и скорбят над телами погибших. Слез пролито немерено, множество молодых жизней загублено, процент погибших к общему общему числу населения чудовищно высок. Возможно, мы находимся по этому параметру впереди планеты всей. И что? Мы возмущаемся? Иногда проводим общественные кампании протеста, а результат нулевой. И все это потому, что мы играем в закон, а не исполняем его. Нет ни политической воли сверху для исполнения закона, ни глубокого понимания в обществе, что жить нужно по закону. Между тем она отмечает, что в государственном аппарате уже встречаются прагматики, в том числе лет 30-40, которые понимают, что нельзя построить дееспособное государство, играя без правил, но не они определяют общий настрой. Международный день молодежи, международный праздник молодых людей отмечается во всех странах мира ежегодно 12 августа. В этот день во многих странах мира правительства и международные организации устраивают праздничные мероприятия. Экс-директор научно-исследовательского центра проблем молодежи при Фонде молодежи Абхазии, автор ряда монографий и научных работ, посвященных проблемам молодежи и воспитанию подрастающего поколения, Рамиль Ажаба рассказал «Нужной газете» о том, как празднуют в Абхазии День молодежи и о его истории, насколько эффективен закон о государственной молодежной политике, есть ли в Абхазии государственная молодежная политика и что делать. Рамиль Ажаба считает, что необходимо ставить следующие вопросы о разработке новой концепции государственной молодежной политики и президентской целевой программы. Условно ее можно назвать «Молодежь Абхазии», о пересмотре закона о государственной молодежной политике и создании при президенте Республики Абхазия и Народном собрании Республики Абхазия советов по делам молодежной политики. Также, по его словам, необходимо начать в СМИ открытый и честный диалог общества, государства и молодых граждан страны. Он уверен, что нужно двигаться именно в этом направлении и готов оказать помощь, если это потребуется. Анна Идгагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Цхинвале и Сухуми половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Начальник штаба армии США Марк Майли прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом. В ходе визита Майли посетит многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер 2017», которые проходят на аэродроме в Азиане в пригороде Тбилиси. Ранее министр обороны Грузии Леван Изория сообщал, что в августе ожидается прибытие в Грузию 7 американских генералов. В сентябре Грузия и США планируют подписать программу готовности обороны. По словам Изория, благодаря этой программе появится юридическое обоснование для подключения американских инструкторов к инфраструктурным проектам, реализующимся в Минобороны. Сегодня в Абхазию транзитом через Ливан, Турцию и Россию прибыла семья сирийских беженцев, черкесов по происхождению, семья Кардановых из 6 человек, отец, мать и 4 детей, передает корреспондент Кавказ Реалии из Адыгеи. Один из сыновей, Мухаммед Карданов, уже живет в Майкопе и в сети своих родных проводил их до де-факто границы самопровозглашенной республики. Члены семьи Мухаммеда Карданова избрали дорогу на историческую родину через Абхазию, поскольку прямой путь фактически перекрыт. Поскольку они относятся к абазинским Кардановым, а абазины признаны в Абхазии соотечественниками, им удалось получить разрешение на въезд. Черкесы в Россию возвращаются в большинстве своем в статусе иностранных граждан, не имеющих к стране никакого отношения. В этом году квота для иностранцев составляла 600 человек, и она к концу июля была уже исчерпана. С июля лишь 6 беженцев из Сирии смогли преодолеть административные барьеры и переехать на Кавказ. Очередь из автотранспорта у пункта пропуска «Верхний Ларс» на военно-грузинской дороге рассосалась. Таможня работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии. В прошлые выходные в Верхнем Ларсе образовалась очередь на прохождение границы, достигавшая 800 машин. Людям приходилось ждать более 6 часов на 40-градусной жаре. К 8 августа пробка сократилась вдвое. Руководство Северной Осетии выступило с предложением внедрить на таможенном пункте электронную очередь и отремонтировать подъездные пути и территорию Верхнего Ларса. 48-летний житель Екатеринбурга Василий Снегирев, отдыхавший со своим 16-летним сыном в Абхазии, на днях попал в аварию в городе Гагры. Грузовик Volkswagen Transporter вполне мог разъехаться с моим отцом, но произошла авария, рассказал «Комсомольская правда» Екатеринбург сын Василия Александр. Но после ДТП владелец машины стал просить не компенсацию за ремонт автомобиля, а требовал выкупить его за 200 тысяч рублей. Хотя этот грузовик уже старый и таких денег явно не стоил. В конце концов, сыну виновника аварии удалось связаться с Генпрокуратурой Абхазии и МИД России. По его словам, проблема решена.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Проблема парковки в Тбилиси с каждым годом становится все острее. Как видят ее решение кандидаты в мэры столицы? Что они обещают горожанам и каково мнение экспертов относительно этого вопроса, расскажет Анастасия Славинская.
Кандидатов в мэры пятеро, и каждый из них уже высказался относительно этой проблемы. Так, независимый кандидат Алико Элисашвили заявил, что в случае победы первым документом, который он подпишет, станет распоряжение о расторжении контракта с компанией «Ситипарк», с 2007 года обладающей эксклюзивным правом на управление системой парковки в городе. Разорвать соглашение с ней обещает и Заал Удумашвили, кандидат Единого национального движения. В свою очередь Каха Каладзе, представляющий грузинскую мечту, полагает, что управлять системой парковки должны сами власти, а не частная компания. А Тенгиз Шергилашвили, кандидат движения строительства, говорит, что должна быть разработана новая транспортная схема. И если Ситипарк сможет взять на себя новые обязательства, предусмотренные изменениями, остаться на той же позиции. Между тем, Элена Хоштария, представляющая Европейскую Грузию, считает, что решить проблему могут подземные парковки и введение определенных ограничений для водителей в зависимости от определенных часов и дней. Гела Квешилава, основатель партнерства за безопасность на дорогах, ждет от кандидатов большей конкретики. Он полагает, что каждый из них должен представить подробный план решения вопроса.
Во многих странах управлением этого вопроса занимается частная компания. Впрочем, у нее есть определенные обязанности, помимо сбора денег с горожан. Есть, конечно, и города, где всем этим процессом занимаются госучреждения. В нашем случае сейчас самое главное, чтобы кандидаты представили конкретный план для решения этой проблемы. Вероятно, нужно пересмотреть договор с Ситипарком или передать его функции другой компании.
Говорит Гела Квашилава. Решить болезненный для тбилисцев вопрос обещал в свое время и нынешний мэр Давид Нормания. Впрочем, расторгнуть контракт с Ситипарком мэрия не смогла из-за 25 миллионов лари, которые в случае развода должна была заплатить компании. Уже далеко не первый год Ситипарк, полностью монополизировавший эту сферу, занимается лишь раскраской парковочных мест, сбором выплат с владельцев автомобилей и штрафами за остановку в неположенных местах. Для развития инфраструктуры, создания дополнительных парковок компания не сделала ничего, говорит Гела Квашилава. В том, что Ситипарк не справляется со своими обязанностями, нет сомнений и у Васила Урушадзе, главы организации «Хаб Джорджия». Однако он уверен, что для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, вмешательство властей необходимо. Мэрия не может умыть руки, говорит Урушадзе, и перенести всю ответственность на компанию.
Проблема...
Частный сектор в одиночку проблему не сможет решить. Частный сектор может предоставлять свои услуги, обслуживать граждан. Но в создание новых парковочных мест должны быть вовлечены местные власти, пусть и при сотрудничестве с частным сектором. Если просто заменить одну частную компанию на другую, ничего не изменится.
Считает Урушадзе. Сегодня на одно парковочное место, по его словам, приходится 15 автомобилей. А это, в свою очередь, означает, что 14 из этих 15 водителей довольствуются альтернативными возможностями. Паркуются на тротуарах, проезжей части, в скверах и прочих, не предназначенных для парковки местах, создавая при этом неудобства другим водителям и пешеходам. Какая бы сила ни пришла к власти сейчас, говорит Урушадзе, ее представители должны понимать, что решение этой проблемы – заказ общества. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В абхазском обществе не так давно с удивлением стали обсуждать появление в магазинах товаров с изображением Сталина. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил прокомментировать ситуацию.
В абхазских СМИ в последнее время замелькали возмущенные реплики по поводу того, что в магазинах республики начали продаваться товары с изображением Сталина. В Гагре вино с этикеткой, на которой красовался портрет усатого генералиссимуса. В одном из магазинчиков на Сухумском центральном рынке его бюстики и вазы с опять же его красочными изображениями. Один знакомый рассказывал, как увидел это в Сухуме, и не преминул спросить у продавцов, что все на продажу, а может вы и бюсты Берия не отказались бы продавать. Поставил вопрос именно так, поскольку продавцы были явно из Восточной Абхазии, где проживают соплеменники Лаврентия Павловича. Ему ничего не ответили, но, видно, не только у него вызывали недоуменные вопросы эти товары. Во всяком случае, после вмешательства, судя по всему, властей, и вино, и бюстики, и вазы, популяризирующие советского диктатора, исчезли из свободной продажи. Но не уверен, что они не перекочевали в торговлю на дому, ибо спрос со стороны части российских туристов на них, думается, устойчивый. Производилось все это, по-видимому, в Грузии. Вино было марки «Кинзмараули». Хотя отношение к Сталину в современной Грузии весьма неоднозначно, никого, думаю, производство таких товаров там не удивит. Парадокс в том, что нынче именно в российском обществе рейтинги Сталина бьют все рекорды. Согласно опросу Левада-центра, проведенному несколько месяцев назад среди населения России, он был назван первым среди великих людей всех времен и народов. Не будем акцентировать внимание на том, что опрашиваемые сузили мир до своей страны. Почти все в первой десятке ее представители. В конце концов, подобное свойственно и американцам и многим другим крупным нациям. Феномен же взлета рейтинга Сталина в современной России объясняется целым рядом причин, но я бы выделил среди них ностальгию по имперскому величию страны. Но что же абхазы? Конечно, негативное отношение к Сталину в народе преобладает, но, пожалуй, главный объект ненависти, выросший в Абхазии Лаврентий Берия, который руководил во время пика репрессий истреблением абхазских руководящих кадров и интеллигенции. Кстати, согласно распространенной в абхазском обществе, хотя документально и неподтвержденной версии, Берия пытался внушить Сталину мысль о необходимости депортации также и абхазов с целью расширения жизненного пространства для грузинского народа, но тот не согласился. Ведь, помимо прочего, и поводов для этого не было. На фронтах Великой Отечественной войны абхазы воевали достойно, немалое их число получило высокие боевые награды. Так или иначе, но встречались и среди абхазов, и в уже постсоветское время поклонники «сталинского гения» в кавычках. Помню, как ушедший из жизни лет 10 назад пожилой бывший КГБшник Борис Чхинджерия активно выступал в местной прессе, полемизируя с критиками сталинского режима. Мало того, он еще издал на собственные средства пару брошюрок, воспевающих Сталина. Точнее, это были перепечатки, очень понравившиеся ему работ других авторов, и пытался реализовать их через книжную сеть в Сухуме. Но это редчайшее исключение из правила. Есть, впрочем, другое явление. Поскольку в Абхазии сохранились дачи, на которых любил отдыхать Сталин, а это имя, что не говори, бренд, пользующийся устойчивым спросом у миллионов, было бы странно, если бы в туристическом бизнесе в Абхазии не стали данный бренд использовать. Экскурсии на Сталин дачу на озере Рица пользуются неизменным успехом у российских туристов, и мне не раз попадались описания их в российских СМИ. Не собираюсь осуждать туристические экскурсии на сталинскую дачу. В конце концов, это объект истории, и если людям интересно увидеть воочию кусочек исторической реальности, то почему бы нет? Но находились, говорят, и люди, которые оправдывали торговлю в центре Сухума бюстиками Сталина и вазами с его изображением. Если, мол, есть спрос, то зачем мешать людям заработать на этом? Но так можно зайти слишком далеко. Дело не только в том, что такая торговля вполне может оскорбить потомков жертв сталинских репрессий. Она может оскорбить и просто любого гражданина, который считает Сталина деспотом и палачом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международный проект «Аланский след» стартовал на этой неделе в Северной Осетии. Во Владикавказ съехались представители диаспоры из разных стран мира. 12 августа участники проекта прибудут в Южную Осетию. В Цхинвале для них подготовили обширную культурную программу. Кроме того, с осетинами, проживающими за рубежом, встретится президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова с подробностями.
Осетинская молодежь из 10 стран мира будет изучать аланскую культуру. Гости из Венгрии, Грузии, Латвии, Казахстана, Турции, Сирии, Франции и Донецкой Народной Республики посетят достопримечательности Осетии. Кроме того, их ждут встречи с учеными и писателями, мастер-классы по национальному танцу и выпечки осетинских пирогов. Впервые в этнолагере «Аланский след» принимают участие осетины из Грузии. Жительница селения Рашпиран Лагодехского района Грузии Зарина Гигалаева рассказывает, что в местах компактного проживания осетин в Кахетии осетины по-прежнему чтят свои традиции. Говорит Зарина Гигалаева.
Это знаю, что там есть несколько села, где живет осетины. Они сохраняют осетинский язык, осетинскую культуру. Но, конечно, здесь больше сохраняют осетинские культуры во Владикавказе, чем в Грузии. Ну, мы там принимали грузинскую культуру, но все равно мы знаем наш язык, нашу культуру, но мы здесь больше узнали, и это было очень интересно.
Представитель осетинской диаспоры из Таджикистана Кахрамон Камалов рассказывает, что диаспора в этой среднеазиатской стране всегда активно поддерживает связи с исторической родиной.
Членов, конечно, есть и те осетины, которые мы еще не успели оплатить, то есть у нас не было еще на Памире. 27 лет меня не было в Северной Осетии, я вообще никуда не уезжал, и вот в командировку впервые приехал и не мог брал в качестве своего, так сказать, туристической поездки именно в Северную Осетию Алания. И вот так повезло, что я стал участником программы летнего лагеря. Очень давно я сам изучаю историю, традиции, обычаи Северной Осетии. И
проект уже третий год организовывают Министерство по вопросам национальных отношений Северной Осетии и Северо-Осетинский союз молодежи. Говорит министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.
Программа этнолагеря уже есть. 12 числа намечается выезд наших гостей в Аланию. Они там должны пробыть 3 дня. Там тоже запланированы экскурсии в Ленингур. Знакомство с музеем, там хороший новый музей, с культурой Южной Осетии, с природой.
В Южной Осетии представители осетинских диаспор проведут 3 дня. Аслан Цуциев пояснил, что организаторы не включили участников из Грузии в экскурсию по Южной Осетии, цитата, чтобы ненароком не создать проблем молодым людям по их возвращении в Грузию. При этом Цуциев подчеркнул, цитата, при решении организационных вопросов по выезду делегации из Тбилиси с грузинской стороной никаких особых сложностей не возникло. Конец цитаты. В этом году гуманитарно-образовательный проект «Аланский след» продлится 10 дней, дольше, чем в предыдущие годы, и завершится 16 августа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Южноафриканская республика вновь вышла на первое место в мире по количеству совершаемых изнасилований как женщин, так и детей и гомосексуалов обоих полов на 100 тысяч населения. Тяжкие сексуальные преступления в этой почти 49-миллионной стране происходят каждые 56 секунд. По статистике ООН, всего не менее 500 тысяч случаев в год. Президент ЮАР Джейкоба Зуму, помимо прочего, вместе с почти всем окружением обвиняют в серии изнасилований и аморальном поведении. Почему культ грубого мачизма и мужского гендерного шовинизма в самых крайних формах так поразил именно ЮАР в глазах всего мира, пытающегося выглядеть цивилизованной и демократической страной? О том, как живется женщинам в единственной африканской стране, входящей в большую двадцатку, моему коллеге Александру Гостеву рассказывает политолог и социолог-африканист, заслуженный профессор Южноафриканского Натальского университета Ирина Филатова.
Коротко говоря, женщины в ЮАР, неважно, белый, черный, любой, быть тяжело? Или тут есть какие-то еще расовые нюансы?
Расовых нюансов как таковых нет, просто положение несколько разное. Бывают очень много сейчас нападений на фермы. В этом случае белые женщины, конечно, в ужасном положении, потому что их насилуют, как правило, и очень часто убивают. Преступность в стране очень большая. В городах в какой-то степени, в более благополучных районах, белые женщины защищены, очевидно, лучше, потому что и полиция все-таки какая-то есть, и охранная система есть в домах и так далее. Но сказать, что положение белых женщин отличается от положения черных женщин, абсолютно нельзя. Это скорее социальные различия.
Я это имел в виду, что, может быть, белым женщинам намного легче в силу среды, в которой они все-таки, называется, крутятся. Черным быть совсем плохо.
Все-таки сейчас в Южной Африке очень большой средний класс, черный средний класс. Это благополучная черная среда. Да, конечно, защищена точно так же, как белые, в такой же степени, и точно так же испытывает, ну, те же самые трудности. Конечно, самая уязвимая прослойка – это беднота как в городах, так и в деревне, но больше даже вот в этих самых шантитаунах, черных пригородах, в которых безработица, полиция не действует, в которых банды орудуют и так далее.
Если женщины в ЮАР, как мы понимаем, быть очень тяжело, то членам ЛГБТ-сообщества, видимо, вообще быть смертельно опасно.
Это действительно так. Здесь существуют огромные предрассудки против ЛГБТ-сообщества, и существует так называемый исправительный излечение сексом лесбиянок, и очень много предрассудков в смысле СПИДа. Вот особенно в начале 2000-х годов было распространено поверье насчет того, что СПИД можно вылечить, если вы переспите с девственницей. И там были изнасилования даже просто младенцев. Это продолжается в какой-то степени и сейчас, но все-таки вот слышно об этом немножко меньше.
Культ звериного мачизма и гендерного шовинизма в крайних формах. Тут можно называть по-разному. Это вещь неотделимая от истории всей Африки, не только ЮАР, может быть. И если да, то можно ли вообще избавиться от этого?
Этот самый мачизм гендерный, он в Южной Африке как раз развит несколько больше. История апартхейда, история унижения черного населения, в том числе мужского достоинства черного мужчины здесь, гораздо более глубокая, чем в тех странах, где этого апартхейда не было, и где колониализм длился не так долго, как в ЮАР. Нужно учитывать также еще один фактор. Это то, что в ЮАР очень высока безработица, и в том числе, в первую очередь, среди молодежи. Среди молодежи она выше 50%. Еще одно надо учитывать, это то, что очень плохо с образованием, то есть уровень образования и низкий, и много людей, и много молодежи вообще просто-напросто безграмотный. Вот все это накладывает отпечаток на то, что действительно есть вот этот вот самый махизм и есть стремление доказать себя, проявить себя и настоять на своей собственной важности и значимости и силе вот за счет
унижения женщины.
Вообще за счет унижения кого угодно. В частности, преступления против белых, например, они отчасти этим ведь вызваны.
В Африке масса стран, страдающих от всех мыслимых бед и социальных недугов, где общественные взгляды, привычки, нравы находятся на самом, мягко говоря, первобытном уровне. И тем не менее оттуда не приходят в таких масштабах новости о зверствах, о которых мы говорим.
Южная Африка в этом отношении в особом положении. И по нескольким причинам, опять же. Во-первых, если действительно, так сказать, общество более традиционное, чем в Южной Африке, скажем, Ботсвана или Замбии, там, где социальные связи традиционные разорваны меньше, чем в ЮАР, там сохраняется эта социальная ткань традиционная, в которой изнасилование отнюдь не было принято. А многоженство, да, пожалуйста, а изнасилование – это все-таки совершенно другое дело. Южная Африка, конечно, страна более урбанизированная, индустриализированная, а это значит, что вот эти социальные связи разрывались десятилетиями. И люди, которые уходили на заработки, на шахты, на фермы, в города, даже в годы апартеида, это были люди, которые уже не подчинялись вот этой традиционной морали, что ли. Это одна причина. Вторая причина – это то, что в Южной Африке, конечно, очень большая кампания проводится насчет прав женщин. Южная Африка – это третья страна в мире по процентному соотношению женщин в парламенте. Поэтому, в общем, очень много идет разговоров на этот счет, и законов принято для защиты женщин. И пропаганда идет того, чтобы женщины сообщали о случаях насилия против них. Я думаю, что все равно вот этих вот случаев, когда они сообщают, действительно остается поразительно мало. Но все-таки вот эта кампания идет, и есть социальные медиа, есть социальные связи, которые используются для того, чтобы сообщать об этих вещах. Поэтому разговоров очень много, может быть, больше, чем в странах, где вот этого интернета меньше или телефонов меньше и так далее.
Но мне кажется, что все равно в ЮАР это все какая-то мужская инициатива. И я говорю о борьбе за женское равноправие. Женщины сами все-таки пытаются бороться за свои права. Вот феминистское движение в стране — это пустой звук?
Безусловно, это все есть. Это есть и сверху, и снизу, и женщины, конечно, за свои права борются. Это движение многорасовое, это движение, и у него очень много форм, в том числе и среди элиты африканской. Но ведь изменить культуру очень и очень трудно. Допустим, Зверензина Вави, который был президентом КАСАТУ, это крупнейший профсоюз, он один из самых яростных борцов за права женщин. Но 2 года назад был скандал насчет того, что он женатый человек. Его обвинили в изнасиловании, было расследование этого дела. И хотя он утверждал, что это был, так сказать, секс по согласию, но тем не менее это все было, и ему пришлось извиняться перед женой и пройти какие-то очень неприятные процедуры. И по этому поводу его исключили из президентства КАСАТУ. Пожалуйста, еще один профсоюзный деятель, очень крупный НУМСА, и его президент Ирвин Джим. Точно та же самая история, его тоже обвинили в изнасиловании.
В том, что общество болеет, всегда в той или иной степени власть виновата. Вы говорили уже о том, что за последние годы правительство и президент ЮАР лично, Джейкоб Зума, предприняли, чтобы эту катастрофу как-то остановить или предотвратить. Но вот слова и поступки часто во власти, да почти всегда, они сильно различны. Вот Джейкоб Зума многоженец, зулус он по национальности, он первый президент, официально заявивший о приверженности традиционному многоженству, традиционным вот этим ценностям, в кавычках. У него 8 жен, я специально проверил, из них 5 официальные. Но вот это главное объяснение.
Сейчас не 5, а 4 жены официальные. Опять же, в традиционной культуре есть несколько различий о том, кто жена, кто не жена. То есть 4 жены официально признанные, так сказать, первыми дамами в Южной Африке. Но, может быть, есть, как, так сказать, была одна из его жен, Бонгингема, она долгое время была членом его антуража, его сопровождала, а женился он на ней только в 2012 году. Это одна сторона дела. Но, видите, я не думаю все-таки, что вот многоженство как таковое – это пример плохого поведения для мужчин. Потому что, как Зума сам говорит, а он очень много говорит о правах женщин, он заботится о тех женщинах, с которыми у него близкие отношения. Но Зума, конечно, совершенно в другом отношении подает очень ужасный пример. Он абсолютно неразборчив в своих внебрачных связях. То есть был же случай, когда Табо Мбеки уволил его с должности вице-президента. Одна из причин этого была обвинение Зумы в изнасиловании. До сих пор, в общем, не ясно, было это изнасилование или женщина действительно, так сказать, согласилась иметь с ним секс, но эта женщина была дочерью его друга, и кроме того, у нее был СПИД, и когда его спросили, а как же так, у нее же СПИД, он сказал, ну, я вымылся в душе. Это не единственный случай, не единственное обвинение, которое против Зумы выдвигалось вот в таких вот неприличных вещах.
Тут еще один важный момент, что Зума совершенно чудовищные вещи, как и все его окружение, да, в общем, как и вся политическая элита ЮАРа высказывали в отношении ЛГБТ-сообщества. Вот тут, конечно, ненависть идет с самого высокого уровня.
Это точно. Здесь, конечно, предрассудки на этот счет совершенно чудовищные. В сельских районах и в городах, и даже сверху вся традиционная культура направлена против людей, которые открыто гомосексуальны, и людей, которые скрыто гомосексуальны. Хотя, вы знаете, тоже вот здесь две Южные Африки. Потому что Кейптаун одно время даже попытался провозгласить себя официальной столицей, мировой столицей ЛГБТ-сообщества. Здесь много гомосексуальных пар, это приветствуется, и вот нет ничего особенного. Есть специальные бары, есть специальные экскурсии и так далее. Там Южная Африка очень разорванная страна.
Это была политолог и социолог-африканист, заслуженный профессор Южноафриканского Натальского университета Ирина Филатова. С ней беседовал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.